Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии Радио Свобода Татьяна Валуевич. Здравствуйте. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы», выпуск последних известий, его представит Павел Давыдов.
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Заседание МАГАТЭ в Вене завершилось безрезультатно. В городе Тында взрыв в коммерческом банке. Есть жертвы. Госдепартамент США обнародовал доклад о ситуации с правами человека в мире. Заседание Международного агентства по атомной энергии в Вене, посвященное иранской ядерной программе, завершилось безрезультатно. Представитель США Грегори Шульте призвал так как можно скорее передать иранский вопрос на рассмотрение Совета безопасности ООН, так как, по его словам, Иран вводит мировое сообщество в заблуждение. Иранский представитель Джавад Ваеди со своей стороны пригрозил США болезненными последствиями в случае введения санкций против Тегерана. Глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей призвал все стороны снизить накал риторики.
Я по-прежнему настроен оптимистично, потому что думаю, что рано или поздно все стороны поймут, что у них нет выбора, кроме как вернуться к переговорам, что Иран поймет необходимость открытости. Если они хотят восстановить доверие международного сообщества, им необходимо принять для этого определенные меры.
Сказал глава МАГАТЭ. В городе Тында Амурской области при взрыве гранаты в коммерческом банке один человек погиб, четверо получили ранения. По предварительным данным, взрывное устройство привел в действие один из посетителей банка, погибший от полученных ранений на месте. Возбуждено уголовное дело. В горах Бурятии при исходе снежной лавины погибли два гражданина Франции. Как сообщили в МЧС России, в группе туристов были 19 человек из Швейцарии, Франции и Германии. Кроме того, их сопровождали двое россиян. Под снежным завалом оказались 4 человека. Двое французов спасти не удалось.
Радио «Свобода». Новости.
В Сальянском районе Азербайджана скончалась женщина, предположительно, от птичьего гриппа. С подробностями наш корреспондент Елчин Таироглу.
В Сальянском районе Азербайджана в среду умерла жительница села Дайкент Гюнель Гасымова. Она была госпитализирована 3 дня назад по подозрению на заражение вирусом птичьего гриппа. Гасымова стала третьей жительницей данного села, умершей за последние дни, предположительно, от этого вируса. Министерство здравоохранения Азербайджана ранее сообщило, что одна из жительниц села Дайкент умерла от рака легких. А причиной смерти другой стала пневмония. Для выявления наличия у них вируса птичьего гриппа образцы анализов отправлены в лондонскую лабораторию. Главврач Солянской районной больницы Ильхам Джафаров сообщил, что за последние дни в этом районе по подозрению заражения вирусом птичьего гриппа были госпитализированы 13 человек. Анализы крови будут направлены в лондонскую лабораторию. Ялчин Таароглу, Радио Свобода, Баку.
Сегодня в Воронежском областном суде пройдут предварительные слушания по делу об убийстве перуанского студента. Нападение на иностранных студентов было совершено 9 октября прошлого года. В Верховном суде Башкирии сегодня начинают слушания по делу академика Оскара Кайбышева, обвиняемого в незаконном экспорте двойных технологий. Директор НИИ проблем сверхпластичности металлов обвиняют в передаче южнокорейской компании материалов, технологий и научно-технической информации двойного назначения. Дело было начато по инициативе ФСБ. Академику Кайбышеву грозит лишение свободы сроком на 10 лет. В Северной Осетии от ураганного ветра пострадали 3 человека. Они госпитализированы с травмами. С подробностями Юрий Багров.
Ураганный ветер бушует в столице Северной Осетии более суток. Многие районы Владикавказа остались без воды и электричества. Фактически перестал функционировать муниципальный автотранспорт. Оборваны ливни электропередач, поваленные деревья перекрыли дороги. Республиканская клиническая больница готовится к эвакуации больных. Порывами ветра снесло крышу главного 7-этажного здания лечебного учреждения. Руководство других больниц обратилось в МЧС с просьбой о предоставлении передвижных автономных электростанций. Повреждена кровля на центральном городском рынке. Сам упавший шифер тяжело ранил прохожего. Диспетчерскую МЧС продолжают поступать звонки о помощи. Спасательные службы переведены на усиленный режим. Юрий Багров, Радио Свобода, Северный Кавказ.
Радио Свобода. Новости.
Концентрация власти у исполнительных органов в России ослабляет подотчетность руководства страны перед населением, говорится в ежегодном докладе Госдепартамента США о положении с правами человека в мире. Авторы документа заявляют также о продолжающихся серьезных нарушениях прав человека в Чечне. В докладе вместе с тем отмечается, что судебные органы в России демонстрируют в ряде случаев большую независимость от властей. Среди стран, которые подвергнуты в документе серьезной критике, Белоруссия, Иран и Китай. Доклад обнародован в то время, когда самому американскому Американскую администрацию обвиняют в нарушениях прав человека в Ираке, Афганистане и военной тюрьме Гуантанамо на Кубе. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила:
«Мы должны помочь борющимся демократиям в их усилиях осуществить надежды своих граждан на лучшую жизнь. Мы должны призвать к ответу те страны, где происходит откат от взятых ими обязательств в области прав человека. И мы всегда должны демонстрировать солидарность с теми мужчинами и женщинами во всех странах мира, кто хотя и живет в страхе, но продолжает мечтать о свободе»,
отметила госсекретарь США. Президент США Джордж Буш столкнулся с резким противодействием Конгресса в вопросе о передаче контроля над 6 американскими портами под контроль арабской компании. В среду Комитет по ассигнованиям Палаты представителей США заблокировал этот план президента. На следующей неделе Конгресс обсудит предложенную комитетом поправку к закону. Правительство США должно будет доказать, что безопасность страны не пострадает, если крупнейшие порты окажутся под контролем компании, базирующейся в Объединенных Арабских Эмиратах. Северная Корея испытала еще 2 баллистические ракеты ближнего радиуса действия. Об этом сообщил представитель Белого дома Скотт Маклеллан. Он подчеркнул, что ракетная программа Пхеньяна представляет собой угрозу не только региону, но и международному сообществу. В завершение выпуска напомню главные новости к этому часу. Заседание Международного агентства по атомной энергии в Вене, посвященное иранской ядерной программе, завершилось безрезультатно. В городе Тында Амурской области при взрыве гранаты в коммерческом банке 1 человек погиб, 4 получили ранения. В горах Бурятии при сходе снежной лавины погибли 2 гражданина Франции. В Азербайджане скончалась женщина, предположительно, от птичьего гриппа.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомил Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня преимущественно без осадков, минус 2, минус 4 градуса. В Петербурге временами возможен слабый снег, минус 6, минус 8 градусов, ночью до минус 14. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашей программе: рост инфляции в России. Музей истории и религии в Петербурге готовится к 75-летию. Обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостями, которая, как всегда, начнется через 10 минут. Сегодня у нас в гостях будут директор Государственного музея истории и религии Станислав Кучинский и заведующий отделом архаических верований Владимир Хроновский. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. Инфляция в России в январе-феврале составила почти половину от прогнозируемого правительством роста цен на весь 2006 год. Для сдерживания инфляции Центральный банк вынужден идти на более быстрое, чем ожидалось, укрепление рубля. Эта политика делает менее привлекательными американские доллары, традиционно используемые населением для хранения своих сбережений, рассказывает корреспондент Радио Свобода Иван Трефилов.
Темпы роста потребительских цен в России, по данным официальной статистики, составили с начала года 4,1%. Наиболее сильно подорожали продукты питания, прежде всего сахар и соль. Заметный вклад в раскручивание инфляции внесли и коммунальные тарифы. В среднем по стране они выросли на 15%. Говорит министр экономического развития и торговли Герман Греф.
Такая продукция, как плодовочная продукция, соль, сахар, которые подорожали все выше 20%. Эти три группы, ну плюс ЖКХ, явились определяющими в динамике темпов роста цен в первые 2 месяца текущего года. Мы думаем, что все же во многом это было спровоцировано и необычными холодами, и таким ажиотажным всплеском спроса на такие товары, как соль. Эти факторы должны уйти, и ситуация должна нормализоваться.
Незапланированную инфляцию в правительстве объясняют сезонными факторами. Однако министр финансов Алексей Кудрин уже признал, что годовой ориентир 8,5% возможно достигнут не будет. В свою очередь президент Владимир Путин требует от правительства добиваться поставленной цели.
Самая главная цель – обеспечение темпов экономического роста при снижении инфляции. Вместе с тем мы знаем заложенные параметры этого года 8,5%. За первые 2 месяца уже рост 4%. Мы в конце прошлого года говорили о том, что нужно предпринимать необходимые меры. Разговоров много, а результат пока не тот, который мы ожидали.
Сейчас у финансовых властей не остается иного пути, как сокращать масштабы скупки поступающей в страну валюты. Первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев считает такую политику правильной.
Наша цель – это борьба с инфляцией. эта инфляция самое большое препятствие на пути нашего экономического развития. С другой стороны, курс рубля считается обществом тоже очень важная величина. Косвенно всегда считалось, что Центральный банк должен за это тоже отвечать. Мы всегда говорим, у нас одна цель, а общество говорит, а вот мы считаем, что у вас все-таки две цели. И вот этот дуализм – это очень непростая ситуация. Но все-таки постепенно мы плавно, но довольно твердо проводим ту линию, что в большей степени борьбу с инфляцией выводим на первый план, а все-таки курсовые соотношения чуть отступают на второй план.
С одной стороны, укрепление рубля заставляет население отказываться от традиционных методов хранения своих сбережений и переводить их из долларов в национальную валюту. Однако, с другой, сильный рубль невыгоден российским товаропроизводителям, которым становится все труднее конкурировать с дешевеющим импортом.
С темой репортажа Ивана Трефилова связан наш традиционный опрос на улицах города. Какой валюте вы доверяете больше? С таким вопросом обратился к петербуржцам корреспондент Радио Свобода Александр Дядин.
К рублю, конечно, потому что я патриотка. И, по крайней мере, пока рубль меня не подводил.
И евро, и доллары. Самый лучший вариант. Так риск меньше.
Только к русской. За границу не выезжаю и пользуюсь только русскими рублями.
Живем здесь и пользуемся своей родной.
Доллар, наверное, или евро. А сейчас слышал по радио то, что доллар тоже может вообще упасть.
Вы знаете, по-моему, Кудрин даже пишет, что все хорошо, укрепляется рубль. То есть рубль лучше, чем евро и доллар. А в конце такое резюме, что не приведет ли это укрепление рубля к дефолту? Вообще вот эта нестабильность, конечно, очень страшна.
К российскому рублю. Ну или есть вариант хранить деньги пропорционально, например, треть в долларах США, треть в евро и треть в российских рублях.
У меня нет других вариантов. Только рубли, чем зарплату получаю. Я получила, потратила, но все равно.
До недавнего времени к евро, но я не очень верю в счастливое экономическое будущее Европы. Меня испугали межнациональные столкновения. Я предвижу, что они будут продолжаться. Все-таки старый добрый доллар, он, может быть, немножечко еще поползет вниз. Но я верю в будущее США.
Евро. Что-то как-то я не доверяю доллару. Мне кажется, там кризис в Америке.
Рубль. Я верю нашему правительству, во всяком случае, на данном этапе. И я считаю, что у нас достаточно большой стабилизационный фонд, который поддерживает нашу валюту. И пока у нас сейчас все спокойно, поэтому валюта, наверное, будет все-таки более-менее стабильна.
Евро. Потому что, может быть, пользуются ей такие стабильные страны, как Германия и Франция.
Пока к евро. Доллар падать стал. Хотя последние все знакомые говорят, что перспективы, наоборот, и больше у доллара, что ему не дадут упасть до конца. Но ему действительно не дадут упасть до конца. А так вот, не знаю.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, какой валюте вы доверяете больше всего?
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Наша программа продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Михаил Берг. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Татьяна.
Одна из только что прозвучавшихся тем сегодняшнего нашего эфира – это экономические росты, проблемы инфляции. А есть ли на страницах петербургских газет сегодняшних что-нибудь об экономическом развитии города?
Да, именно, наверное, после праздника газеты пишут в основном об экономике. Вот одна характерная статья: на низком старте петербургская экономика замедлила развитие. Под таким заголовком питерский Коммерсант помещает комментарий на ставшие известными во вторник итоги социально-экономического развития города за прошлый год. Оказалось, что в 2005 году рост индекса промышленного производства существенно замедлился, упав с 14% до 4,2%. Таким образом, Петербург с точки зрения экономики практически сейчас ничем не отличается от среднероссийского региона. В целом по России рост промышленного производства в прошлом году составил 4,1%. Эти цифры не могут не вызывать тревоги. Прирост производства в прошлом году существенно замедлился практически во всех отраслях экономики, отмечает питерский Коммерсант. И продолжением темы выглядит статья в газете «Деловой Петербург». Город сворачивает диалог, в котором рассказывается о провале одного из крупнейших городских проектов стоимостью в 1,5 миллиарда евро. Дело в том, что физико-технический институт имени Йоффе и его руководитель, нобелевский лауреат Жорес Алферов, отказались от строительства технопарка на севере Петербурга. Таким образом, Петербург, который претендует на звание IT-столицы России, лишается одного из четырех главных проектов. Да и другие пока не могут похвастаться внятными источниками финансирования, утверждает «Деловой Петербург». И еще один характерный комментарий, уже цитирую обнародовавшемся питерском «Коммерсанте» об отклонении Верховным судом России кассационной жалобы Петербургского института развития свободы информации, который просил признать незаконным постановление российского правительства о служебной тайне. Как утверждает, в частности, директор института Иван Павлов, правительственный документ противоречит Конституции России и ограничивает права граждан на получение информации. Однако Верховный суд решил устраниться и посчитал, что рассмотрение таких заявлений – прерогатива Конституционного суда, отмечает питерский «Коммерсант».
Спасибо, Михаил. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Михаил Берко. Сейчас 9:15. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Заседание Международного агентства по атомной энергии в Вене, посвященное иранской ядерной программе, завершилось безрезультатным. В городе Тында Амурской области при взрыве гранаты в коммерческом банке один человек погиб, четверо получили ранения. В горах Бурятии при сходе снежной лавины погибли два гражданина Франции. В Сальянском районе Азербайджана скончалась женщина, предположительно, от птичьего гриппа. Сегодня в Воронежском областном суде пройдут предварительные слушания по делу об убийстве перуанского студента. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио Свобода. Сегодня в 14:00 по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет европейский час радиожурнала «Поверх барьеров». Споры вокруг турецкого боевика «Долина волков», фестиваль Дмитрия Шостаковича в Риме, новая экспозиция Ванзейского музея Холокоста, русский европеец Алексей Константинович Толстой. Таковы его темы, которые вам представит Иван Толстой. 9:16. На волнах Радио Свободы вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». Государственный музей истории и религии в Петербурге готовится к 75-летию, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Государственный музей истории и религии был создан в 1932 году в Ленинграде при Академии наук СССР. В разные годы здесь работало много известных ученых-этнографов, историков, религиоведов. Со временем его название стало звучать как музей истории, религии и атеизма, отражая идеологическую задачу, критику и разоблачение религии и доказательство неизбежного торжества атеизма. До 1991 года музей размещался в Казанском соборе. В годы перестройки православные реликвии, попавшие в музей во время репрессий против церкви, а также многие предметы, необходимые для отправления богослужений, были церкви возвращены. В 1991 году музею было отдано новое здание на Почтамской улице 14, куда и были перевезены 180 тысяч единиц хранения, в том числе уникальная библиотека, коллекция редких книг и инкунабул, научно-исторический архив. Среди экспонатов музея есть поистине бесценные, говорит ученый-секретарь музея Владимир Иванов.
У нас на первом этаже хранится настенная роспись Сурикова, 4-й Вселенский собор, единственная уцелевшая, взята из храма Христа Спасителя, когда храм разрушали.
Сотрудники музея хотят отразить мировую историю религии.
У нас начинается с архаических верований, в основном на материалах Сибири. Затем у нас религии Рима и Греции. Мы, конечно, здесь не можем соперничать с Эрмитажем, но у нас зато есть свой уникальный материал там. Наша экспедиция музейная 16 лет работает в Крыму, копает такие некрополи, как Эллурат и Китея античные. Оттуда очень много материала. Есть, например, реконструкция захоронений, которые показывают сложность мировоззрения античного, как-то в одной могиле находится погребение взрослого человека, младенца, маленького ежика, маленького зайчика.
В конце года планируется открыть отдел, посвященный исламу.
Мы реализуем мероприятия, имеющие цель поддержания диалога, и сами представители конфессий, которые участвуют в наших круглых столах, они отмечают, а вот у вас мы можем собраться все вместе. Мы получаемся, с одной стороны, нейтральная территория, с другой стороны, заинтересованная, чтобы было вот это состояние диалога.
На базе музея осуществляются и другие программы, направленные на диалог между разными конфессиями. Действует экспертный совет по вопросам религиоведческой экспертизы, призванный противодействовать религиозному экстремизму и ксенофобии.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в гостях директор Государственного музея истории и религии Станислав Кучинский. Станислав Алексеевич, доброе утро.
Доброе утро.
И заведующий отделом архаических верований Владимир Хоршановский. Владимир Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Нашим слушателям я предлагаю присоединиться к нашей беседе и задать нашим гостям свой вопрос, если таковой у вас появится, по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Станислав Алексеевич, ну вот, можно сказать, у вас еще впереди целый год до юбилея, но я думаю, что он будет очень плодотворным, насыщенным. Скажите, пожалуйста, ну вот то здание, в которое вы переехали на Почтамской улице, сегодняшнее его состояние, можно ли говорить, что то музейное пространство, которое вы планировали, вот когда мы с вами встречались 5 лет назад, оно уже полностью завершилось, то есть реконструкция состоялась, и вы можете сказать о том, что у вас будут выставлены все экспонаты, о которых вы мечтали?
Нет, нельзя так сказать. Дело все в том, что экспозиционная площадь, которую мы получили, это почти 2000 квадратных метров, это, конечно, совершенно недостаточное пространство для того, чтобы выставить то, что нам хотелось бы. Обычно в любом музее выставляется примерно 3-5% от общего количества единиц хранения, которые находятся в фондах. Вот. Но суть не в этом. Дело все в том, чтобы показать те самые знаковые, представительные вещи, памятники по истории религии, которые дали бы посетителю представление о том, куда он попал. История религии – это важнейшая, вообще религия как таковая, это важнейшая доминанта, духовная составляющая вообще всей мировой цивилизации. Она проявляется по-разному в разных народах, культурах, в разные времена. Но то, что это прежде всего носитель нравственных ориентиров, это нравственные кодексы. Возьмем мы даже любые мировые религии, буддизм, и ислам, и христианство. Это безусловно так. Поэтому в данном случае музей истории религии – это музей истории человека с большой буквы, я об этом всегда говорю. Музей истории поисков, духовных исканий человеком, вопрос, ответы, вернее, на вечные проклятые вопросы жизни. Да? Жизнь, смерть, что такое, зачем я здесь, на этой земле, чем закончится мой жизненный путь, каковы ценности, которые я должен исповедовать, добро, зло, грех, святость и тому подобное. И вот религия, она дает ответы на эти вопросы, ответы очень знаковые, очень понятные и, главное, зримые. И поэтому религия в своей истории, она выражена материально, вполне очень понятно и зримо. И, естественно, музей истории религии – это как бы популярная иллюстрация вот этой духовной стороны развития человечества. Что касается самого здания, два слова я скажу об этом. Вот. Мы его строили 12 лет. В 91-м году еще Анатолий Александрович подписал решение о передаче нам этого здания. Оно было в крайне плачевном состоянии, там стояли только одни стены. И по специальному проекту в 92-м году именно под музейный комплекс мы начали эту работу. Работа была, конечно, колоссальная, огромная, долгая. Долгая потому, что вы знаете, как финансируется культура. Это финансирование вообще невозможно даже в любом цивилизованном обществе комментировать, что у нас делается в этой области. Вот. Были перерывы. Тем не менее, все строительные задачи завершены, и мы можем сказать, что сегодня мы имеем уже все. Мы сдали госкомиссии объект в целом, и сейчас мы завершаем последние работы по экспозиции.
Значит ли это, что, в общем-то, вы уверены в своем будущем, у вас не будет проблем? Спрашиваю вот почему. В последние годы в Петербурге наметилась такая тенденция. Особенно это касается исторического центра. Управление делами президента иногда хочет какие-то здания отобрать. Вот вы находитесь в историческом центре, вы восстановили музей. В общем-то, это было государственное финансирование, насколько я понимаю.
Конечно,
да? То есть это государство все бюджет выделил.
Да.
Не опасаетесь ли вы того, что через какое-то время может возникнуть вопрос снова о переезде?
Честно говоря, мы не очень задумывались и не смотрели, не усматривали, вернее, опасность с этой стороны. Но то, что такие процессы идут, и они очень болезненные, и в самом центре города слишком лакомые места и лакомые здания, Можно, вы в нас пробуждаете в данном случае, так сказать, опасения и страхи. Но я думаю вот о чем в данном случае. Все-таки музей не зря создавался. Конечно, безусловно, ведущая роль и понимание полное здесь было со стороны Министерства культуры и Агентства по культуре и кинематографии, их организационная и, прежде всего, финансовая поддержка. Только благодаря этому музей был построен. Значит, все понимали, что такое музей, тем более, что музей уникальный, и не только в пространстве нашего Отечества, но и в мировой культуре, безусловно, но это отдельная тема. Вот. И если бы такая угроза существовала, я думаю, что в первую очередь на защиту музея встали бы наши родные ведомства, вот, Агентство по культуре и кинематографии, встала бы общественность, встали бы ученые, ну и, конечно, не в последнюю очередь коллектив музея, который столько сил отдал строительству нового дома.
Но будем надеяться, что таких действительно течений не возникнет, тем более, что вот те процессы, которые происходят сейчас в обществе, наверное, говорят о том, насколько нужен ваш музей, потому что иногда, знаете, возникают вопросы к тому или иному музею, я говорю не только конкретно ваш, а нужен ли он. Так вот, как вы видите, как, скажем, ваш музей может способствовать уменьшению такого негативного всплеска в обществе, как рост ксенофобии или какого-то нетерпимого проявления к той или иной религии? Какие-то разрабатываются у вас программы?
Да, вы знаете, вот мы наблюдаем каждый день буквально, что имеем, вернее, примеры, что религия не только объединяет, она, безусловно, объединяет в рамках своих конфессиональных границ, в рамках этнических, этноконфессиональных границ определенную группу людей, целый народ, но на религиозной почве в то же время религия и разжигает эти конфликты. И мы таких примеров имеем великое множество, об этом и говорить нечего. До сих пор идут практически религиозные войны в разных ипостасях. Понимаете, несмотря на то, что все исповедуют единое высшее, как бы его ни называли, Бога, и в основе веры все равно лежит один и тот же человек с его одними и теми же проблемами, тем не менее, религия очень часто не способствует взаимопониманию. И в данном случае, вот я упоминаю и говорю об этом часто, музей истории религии – это то здание, то пространство, вернее, где нет места межконфессиональным спорам, драмам. Это то место, где можно встретиться, поговорить. И мы имеем такие примеры, когда к нам приходят священнослужители, когда к нам приходят люди разных религиозных ориентаций, верований, и в основном на спокойном языке пытаются обсудить те проблемы, которые они нигде в другом месте не могут обсудить. И я-то вижу, собственно, музей как именно место вот такого общего межрелигиозного общения, диалога.
У нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Роза Ивановна, Москва. Мне кажется, что ваш музей должен вести и просветительскую работу. Я очень много знала за свою жизнь, мне 76 лет, людей, которые называли себя верующими, но на поверку, как сейчас я, придя к вере, понимаю, что они просто суеверные были. Очень многие не понимают, что такое вера и суеверие. А вопрос у меня конкретный. Отражено ли в вашем музее история баптизма в России? Я сама баптистка.
Спасибо, Роза Ивановна. Ну, вообще, наверное, я хочу сказать, что само существование истории религии – это вот и есть то просвещение.
Нет, дело вот в чем. Если говорить о вере, суеверии, понимаете, наша задача не
пропагандировать,
не касаться конкретно вопросов сугубо, ну, таких внутренних вопросов, например, веры как таковой, суеверия как такового. Это отдельная тема, это может быть предметом какой-то беседы, лекции, понимаете? Вот. Мы беспристрастны к любым религиозным традициям, У нас нет своих симпатий, антипатий. Мы подаем факты в истории религиозной так, как они были.
А вот в отношении баптистских?
В отношении баптизма. Вы знаете, у нас есть отдел, мы недавно открыли отдел протестантизма. Вот, и в основном, конечно, он посвящен классическому протестантизму. То есть там представлен сам Лютер, Библия, перевод, вернее, Библии Лютера на немецкий язык и основные положения лютеранства. К сожалению, на сегодняшний день у нас места пока не хватает для показа, в том числе, баптизма. Тем более, что протестантизм настолько многолик, что все показать просто невозможно. Но мы это обязательно сделаем.
Спасибо. Беседу с нашими гостями мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга.
Утром в газете. С 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте. Звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в час ночи в записи. Час прессы на волнах свободы.
Говорит Радио Свобода. 9:30 после выпуска последних известий. Мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
Заседание Международного агентства по атомной энергии в Вене, посвященное иранской ядерной программе, завершилось безрезультатно. Представитель США Грегори Шульте призвал как можно скорее передать иранский вопрос на рассмотрение Совета Безопасности ООН. По его словам, Иран вводит мировое сообщество в заблуждение. В городе Тында Амурской области при взрыве гранаты в коммерческом банке один человек погиб, четверо получили ранения. По предварительным данным, взрывное устройство привел в действие один из посетителей банка, погибший от полученных ранений на месте. В Сальянском районе Азербайджана скончалась женщина, предположительно, от птичьего гриппа. Ведется проверка причин смерти двух других женщин, умерших в том же районе. В Северной Осетии от ураганного ветра пострадали 4 человека, 90 тысяч жителей остались без электричества. Ветер сорвал крыши со многих домов. Кроме того, в Сочи из-за сильного ветра минувшей ночью без света остались более 7 тысяч жителей. Сегодня в Воронежском областном суде в закрытом режиме пройдут предварительные слушания по делу об убийстве перуанского студента. В Верховном суде Башкирии сегодня начинаются слушания по делу академика Аскара Кайбышева, обвиняемого в незаконном экспорте двойных технологий. В Москве открывается международная конференция неправительственных организаций граждан. «Гражданская восьмерка 2006». Участники планируют подготовить рекомендации «Большой восьмерки» по таким вопросам, как обеспечение энергетической безопасности, борьба с терроризмом и нераспространение оружия массового поражения. Министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк начинает визит в Вашингтон. В среду Палата представителей Конгресса США отменила действие ограничений на торговлю с Украиной, введенных еще во времена Холодной войны.
Таковы мировые новости к этому часу. Нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро, Олег. Пожалуйста, вам слово.
Доброе утро. В Северо-Западном федеральном округе планируется создать долговременное хранилище радиоактивных отходов низкого и среднего уровня активности. По словам специалистов, подобное хранилище в городе Сосновый Бор Ленинградской области уже небезопасно, так как полностью исчерпало свой ресурс. При выборе места нового хранилища радиоактивных отходов будет учитываться опыт европейских стран, а построить хранилище обещают в соответствии с международными стандартами радиационной и экологической безопасности. Петербургская районная газета «Автовские ведомости» опубликовала объявление, в котором каждому совершеннолетнему жителю района предлагали получить социальную помощь в размере 500 рублей. В обмен на это в муниципальном образовании номер 28 горожан просят прийти на досрочное голосование. Выборы в муниципалитет должны состояться 12 марта. Ранее они несколько раз признавались несостоявшимися из-за неявки избирателей. В связи с этим депутат Законодательного собрания Петербурга Вадим Лопатников готовит судебный иск и заявление в прокуратуру по факту многочисленных нарушений выборного законодательства. Транснациональная компания «Уренко» направила в Россию очередную партию радиоактивных отходов со своего предприятия по обогащению урана в Германии. Согласно сообщению Международного социально-экологического союза, 1 марта состав, состоящий из 19 вагонов, груженных отходами обогащения урана, направился из Германии в Голландию. В порту Роттердам радиоактивные отходы были перегружены на специальный корабль, который направился предположительно в Петербург. Затем радиоактивные отходы будут перегружены в железнодорожные вагоны и отправятся в закрытый город Новоуральск Свердловской области. Сегодня в Петербурге продолжится прения сторон по делу об убийстве таджикской девочки Хуршиды Султоновой. Планируется выступление оставшихся трех адвокатов подсудимых, после чего суд присяжных должен вынести свой вердикт. Напомним, что адвокат подсудимого, который дал признательные показания в суде и является главным свидетелем обвинения, просил о снисхождении для своего подзащитного. Остальные адвокаты в своих речах приводили аргументы для полного оправдания подсудимых. Напомним, что 9-летняя Хуршида Султонова была убита 9 февраля 2004 года группой молодых людей, вооруженных битами и ножами. Девочка получила множественные ранения, от которых скончалась на руках родителей. В новом футбольном сезоне на стадионе «Петровский» в Петербурге во время матчей не будет бойцов ОМОНа и милицейских нарядов со служебными собаками. За поведением болельщиков на трибунах теперь будут следить службы безопасности футбольных клубов. Сейчас, по мнению руководства МВД, на одном матче премьер-лиги задействуется от 500 до 2000 милиционеров, которые отвлекаются от выполнения своих непосредственных служебных обязанностей, что не может не сказываться на состоянии правопорядка в Петербурге.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
9:35. В эфире «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях директор Государственного музея истории и религии Станислав Кучинский и заведующий отделом архаических верований Владимир Хоршановский. Станислав Алексеевич, ну вот какое количество экспонатов вашему музею пришлось вернуть церкви? Могли бы это назвать?
Да, в 90-е годы это происходило. Мы вернули... Ну, точно я вам не скажу, но 3000 экспонатов. То ли около трех не хватало единиц, то ли чуть больше трех. В основном мы вернули культовые вещи буддийским общинам, Русской Православной Церкви, меньше значительно, конечно, Старообрядческой Церкви, разным церквам старообрядческим, общинам, также лютеранам, и синагогам.
Этот процесс уже полностью завершился, вот возвращение, или к вам до сих пор обращаются с какими-то просьбами?
Да, к нам обращаются. Но дело вот в чем, что в музее, в музейном хранении есть понятие основного музейного фонда и научно-вспомогательного фонда. Основной музейный фонд – это, так сказать, святыня, которая... так сказать,
не подлежит
никакому передвижению подлежит, а передаче никакой не принадлежит. Вот. Ну, естественно, обмен выставками там зарубежными партнерами или с музеями зарубежными и отечественными, это само собой.
Но перебью, извините, а мощи Иосафа Белгородского, ведь они же находились в Музее истории и религии, да, но они были переданы.
Ну, не только мощи Иосафа Белгородского, потому что это был последний передача мощи. Все началось-то с передачи еще митрополиту Ленинградскому и Новгородскому Алексею, нынешнему представителю Русской Православной Церкви, патриарху московскому всей Руси Алексею II. Это были мощи Александра Невского. Потом мы передали мощи святителей Соловецких. Вот. Ну и, конечно, совершенно неожиданностью и для нас, такое бывает в музеях, находки такие неожиданные, и для церкви это было великое событие, была великая радость. Это были обнаружены, это так надо прямо сказать, мощи Серафима Саровского. Это все наследие тех времен и показатель того, как относились к религии, как понимали церковные святые традиции, как понимали святые чувства верующих. И вот эти страшные долги, безусловно, были возвращены немедленно церкви.
У нас есть вопрос от слушателя, пожалуйста, вы в эфире.
Это Владимир, Москва. Меня, да, слушаете?
Да, пожалуйста, Владимир.
Я хочу поправить вашего гостя. Во-первых, основанием веры, истинной веры, является не человек. И не дай бог, если это будет человек. Основанием веры является краеугольный камень, который называется Иисус Христос.
Владимир, мы поняли вашу поправку. У вас конкретный вопрос есть к гостю?
Кто читает ваш гость?
Понятно. Немножко, Владимир, я хочу его тоже поправить. Несколько, может быть, невнимательно слушал. Вы-то как раз говорили об значимости религии и для человека, поэтому ни в коем случае мы здесь в теологические дискуссии не впадаем. А вот что касается, что вы читаете? Что вы читаете? Вопрос гостя.
Что я читаю? Ну, если я скажу, что я читаю мало, мой слушатель скажет, тогда понятно. Вот.
Ну, просто, наверное, у директора музея, да, вот каковы проблемы, из чего складывается ваш день?
Знаете, проблем масса. Это, к сожалению, это очень много сугубо административной, бумажно-бюрократической работы. Это работа с документами, это решение тех проблем, которые я, вот, например, мечтал всю жизнь писать, кое-что сделал в этом плане, и уже давным-давно ничего не написал, потому что у меня просто нет
времени. Кроме административных бумажек и отчетов, да?
Вопросы, бумажки, встречи разные, бывают встречи интересные, бывают встречи творческие, вот. А читаю профессиональную литературу, в основном периодические издания, читаю профессиональные книги, вот, ну, конечно, за всем уследить совершенно невозможно.
А смотрите фильмы?
Да.
Вот, например, «Мастера и Маргарита».
Да, да. Да, да. Вы знаете, вот о фильмах вообще, сейчас на телевидении масса интересных идет, ну, как я бы сказал, наших профильных материалов. Вот иной раз ночью не удается уснуть, и такие чудные сюжеты,
Что-то они ночью показываются.
Да, не только. И мы создаем специальный видеобанк. Вот таких материалов, которые и аудио то же самое, у нас своя фонотека есть, которая будет очень полезна для встречи с теми, кто к нам придет. Ведь не обязательно только ходить по музею, смотреть разделы экспозиции, понимаете? Можно собраться, у нас прекрасное техническое оснащение. Любые носители мы принимаем, мы можем и кино показать, мы можем проиллюстрировать любые сюжеты, лекции интересные прочитать. И вот в преддверии юбилея я вижу музей в данном случае как такой мощный, признанный, надеюсь, не только в нашем Отечестве, но и в мире, центр такого просветительства, вот слушательница говорила об этом, вот в лучшем смысле слова этого, потому что в таком просвещении мы очень нуждаемся.
Мы говорили о том, как много было экспонатов передано вновь из музея церкви, а как же обретаются новые, и есть ли обретение новых экспонатов? Это, наверное, вопрос к Владимиру Андреевичу, который, к сожалению, пока до сих пор молчал, но я хочу сказать нашим слушателям, что он еще возглавляет экспедицию, которая каждый год, несмотря на все трудности, выезжает. Я надеюсь, в этом году вы поедете, да?
Надеюсь.
Что же вы привозите из своих экспедиций?
Я два слова сначала скажу о музее вообще и о его роли, потому что Станислав Владимирович справедливо совершенно сказал, что мы отдали церкви, когда пришло время, но мы же это и сохраняли все то время, пока эти реликвии не ценились и когда эти вещи уничтожались за пределами музея. И то, что мы это сохранили и смогли в свое время передать, в этом, я думаю, одна из важнейших заслуг музея за все годы его существования. Вот, и кроме того, сейчас та часть вещей, которые к нам попали во время разрушения церквей, составляет не более 1/4 от всей музейной коллекции. И мы за годы нашей работы в музее, а впервые экспедиция музея поехала в Восточный Крым в 68-м году, и она уже отменит скоро свое 40-летие в 2008 году, если мы доживем до этого времени. И из фонда, который я храню, фонда происхождения христианства и древнего мира, больше половины вещей – это то, что мы успели найти и привезти до 1993 года, до тех пор, пока был единый великий могучий Советский Союз, и когда все можно было привозить сюда, и неважно было, в каком музее эти вещи хранятся.
А вот сейчас в связи с тем, что, скажем, вы говорите о Крыме, это уже Украина, другое государство, возникают ли какие-то проблемы вот с перемещением культурных ценностей? Как относится к работе, скажем, Украина, политические деятели, правительства?
Нет, ну, Украина неоднозначна, так же, как и любое современное государство. Там есть наши коллеги в Институте археологии, которые понимают, что если мы оттуда уходим, то заменить, по крайней мере, сейчас нас некем. И так же, как и у нас на Тамане, так же и в Восточном Крыму, и вообще по всей Украине, существуют черные археологи, которые занимают все места, которые не заняты археологами профессиональными или работают, когда они уезжают, или пока еще не приехали. Поэтому мы находим полное взаимопонимание с коллегами. Мы проводим периодически раз в два года совместные конференции, придуманные нашим музеем, под названием «Боспорский феномен», первая из которых состоялась в 1998 году, а последняя, 6 в ноябре прошлого года. Половина участников – это наши коллеги с Украины, а кроме того, принимают участие в этих конференциях и представители Дании, Германии, Польши, Венгрии, Франции, Великобритании. И очень они высоко о наших конференциях отзываются и завершаются, они предваряются каждая конференция изданием двухтомника, в котором публикуются ее материалы. И очень важно то, что Музей истории и религии имеет такую экспедицию, имеет возможность ездить, потому что это позволяет экспонировать вещи в том контексте, в каком они когда-то были найдены. Именно это ключ к реконструкции мировоззрения и миропонимания тех людей, которые не имели письменности, скажем, как кочевые народы восточного Крыма или греки, которые к тому времени уже подчас подзабыли свой родной язык и свою письменность. И памятники материальной культуры, памятники археологии помогают получить ту информацию, которую другим способом получить мы не можем.
Мы продолжим нашу беседу через минуту после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Гальцем районе Абхазии неизвестные застрелили 4 мирных жителей, в том числе и 7-летнюю девочку. Еще один человек получил ранение. В Северной Осетии от ураганного ветра пострадали 3 человека. Они госпитализированы с травмами. В Верховном суде Башкирии сегодня начинается слушание по делу академика Кайбышева, обвиняемого в незаконном экспорте двойных технологий. Северная Корея испытала еще 2 баллистических ракеты ближнего радиуса действия. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске «Последний». Известия Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru.
Девять часов 9:46, и мы продолжаем беседу с нашими гостями. Напоминаю, сегодня у нас в студии директор Государственного музея истории и религии Станислав Кучинский и заведующий отделом архаических верований Владимир Харшановский. У нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый день.
Вы меня извините, я не совсем, так сказать, усекла, поняла, вот не сразу подключилась. А где сейчас находятся мощи Серафима Саровского? Вот куда они были переданы?
В Дивеево, в монастыре, там, где они и должны быть. Ну, нередко Русская Православная Церковь организует такое движение этих мощей по разным епархиям, по разным, значит, церквам, монастырям, потому что не все могут приехать туда. И, соответственно, но в основном они, их место, так сказать, основное, там, где они должны находиться, в Дивеево.
Станислав Алексеевич, продолжая вот разговор о роли, может быть, в современном мире, не только вот в России, потому что тенденции, связанные с каким-то непониманием, экстремизмом и неприятием той или иной религии, существуют во всем мире. И это, наверное, отмечают и ученые, которые приезжают в том числе и к вам на конференции. Вот как все-таки вы видите дальнейшее свое существование и вот в развитии этой проблемы, ведь у вас же существует экспертный совет, который может привлекаться к различным оценкам вот, для той или иной идентификации. Скажем, в последнее время, как он привлекался? И привлекался ли, например, в связи со скандалом, вот, который буквально недавно мы все наблюдали, в связи с публикациями пророка Мухаммеда и карикатур на него?
Нет. Знаете, эти публикации, которые признаны карикатурными, это не дело для анализа нашим советом. Этот экспертный совет, который проводит религиевическую экспертизу, собственно, в чем его суть? Во-первых, это совет локальный. он предназначен, так сказать, решать проблемы, которые возникают в нашем регионе, в частности, в Петербурге. И он дает оценку религиоведческую, куда входят в этот совет, кстати, входят религиоведы, историки, сотрудники нашего музея, служащие соответствующего аппарата нашего городского санкт-петербургского отдела по связям с религиозными и общественными организациями, входят специалисты по психиатрии. Задача совета – определить, вот появляется или проявляется, появляется новая или проявляется уже существующая как-то религиозная организация в каких-то действиях, которые вызывают сомнения, насколько эти действия или насколько появление этой организации соответствует нашему законодательству, соответствует нормам общежития, не угрожает ли эта организация, так сказать, здоровью, как влияет на, в духовном плане на
окружение. То есть это в отношении таких проявлений сект?
Ну, не обязательно, не только. Сектантство появляется, ведь есть организации, которые стоят, понимаете, вот они хотят зарегистрироваться, они стоят на грани. Вроде как бы и одним боком можно было бы зарегистрировать. С другой стороны, есть иная сторона их деятельности, которая, так сказать, не позволяет этого делать.
А, скажем, вот средства массовой информации попадают в поле ваше зрения? Вот есть ли какие-то публикации? Можете ли вы быть привлечены? Вот,
конечно, конечно. Но до сих пор у нас таких случаев не было, но безусловно. Но я бы еще хотел вот что, два слова буквально сказать по поводу пополнения наших фондов, если позволите.
Да, конечно.
Дело все в том, ну, во-первых, Владимир Андреевич, он привозит очень интересные, бесценные вещи.
Привозил, поправлю. Ну,
и все еще впереди, мы будем надеяться.
Может, да. Все остается на Украине, все, что мы сейчас находим.
Да.
Ну, по закону, да?
Да, конечно, в соответствии с мировой практикой, все, что мы находим, извините, остается на Украине и хранится в Керченском государственном историко-культурном заповеднике.
Ну вот как сегодня еще комплектуются фонды? Ну, прежде всего, это, конечно, закупка. Есть бюджетные средства, есть определенная статья, которая позволяет нам закупать.
Насколько эти бюджетные средства большие, так скажем? Сколько позволяет себе музей купить в год?
Этих секретов я вам не раскрою всех, но, во всяком случае, по-разному. Вот в прошлом году для нас, например, это были значительные закупки. Мы купили очень интересные вещи из восточной коллекции, из непальской коллекции, из китайской коллекции. Есть надежда, что что-то мы приобретем и в этом году из этой же области. Мы ходим по антикварным магазинам, по антикварным, в том числе и книжным магазинам, там покупаем. Но у нас есть еще и другой, есть частные приношения, дары. Но у нас есть еще интересный источник. Например, патриарх Московский всея Руси Алексей II 2 года, по-моему, тому назад преподнес в дар музею все актуальные действующие церковные ордена и медали. Вот, это было для нас очень интересное, так сказать, приобретение. Мы очень благодарны Святейшему за это. И причем, поскольку появляются новые знаки церковного отличия, то они по-прежнему поступают в наш фонд.
То есть это современное развитие как раз религии, истории. Нет, истории не стоит на месте.
Это еще и знак отношений между церковью и учреждением культуры. Кстати, вот с Русской Православной Церковью у нас нормальные, хорошие, добрые отношения уже не один год.
Скажите, пожалуйста, а как бы вы вообще охарактеризовали сейчас лейтмотив деятельности вашего музея? Вот, ведь ему приходится решать действительно достаточно очень тонкие такие этические моменты. Как вы... У вас будет открыта как раз экспозиция ислама скоро, вот, да, прозвучала. Как вы решаете в своей деятельности вот такие? Советуетесь ли с представителями конфессий? Как обсуждаете размещение того или иного материала? Насколько это допустимо, возможно?
Я бы сказал так. Вообще решение, конкретное экспозиционное решение любой экспозиционной темы, будь ли то, скажем, католицизм или православие, или ислам, безусловно, это прежде всего наша внутренняя задача. У нас хватает сил, хватает специалистов, которые в состоянии самостоятельно это решить. Потом не надо забывать, что мы светское учреждение. Понимаете?
А вот именно поэтому иногда возникает, вот как мы были свидетелями процесса даже, когда были обвинены руководители музея, выставка «Осторожная религия», они тоже светские, и они не видели в том, в твоем представлении той выставки.
Там, насколько я понимаю, даже судя по названию «Осторожная религия», там не было равновесия. Там была оценочная сторона дела. Осторожно, религия. Понимаете?
Вы пытаетесь
соблюсти равновесие. Мы этого не делаем. Мы даем только чистые исторические факты на конкретных исторических документах. И мы даем посетителю возможность самому определить свое отношение. Понимаете? Мы не сталкиваем лбами ни посетителя с фактом, ни одну религию с другой, ни в коем случае. Но когда возникают какие-то вопросы, такие, которые нуждаются в консультации профессиональной, мы обращаемся к церкви.
Но... меняется ли вот посетители и их оценка вашего музея?
Вы знаете что? Оценка музея, пожалуй, не меняется. Очень много хороших, положительных отзывов. Мы очень много работаем с молодежью, со школьниками. И вот сейчас, когда мы уже весь комплекс ввели в действие в целом, сейчас открываются великолепные возможности. И очень надеемся, что посетителей будет много. Несмотря на то, что мы находимся в центре города, но мы существуем еще на одном месте очень недавно. Вот. И тропинку эту мы хотим превратить в большую широкую дорогу, чтобы к нам шли. Мы сейчас над этим работаем.
Да, Владимир Андреевич,
я хочу дополнить Станислава Алексеевича, поскольку так же, как и его жизнь прошла в музее, моя тоже, я помню разные времена. И где-то в 80-е годы, когда я водил экскурсию в музее, слушатели благодарные написали отзыв после моей экскурсии. Экскурсия была познавательной, мы узнали много нового и интересного, но, к сожалению, в этой экскурсии не было ни искры атеистического запала. Организатор экскурсии, увидев эту запись, сказала: «Володя, давай лучше я вырву этот лист, чтобы никто этого не видел». Так она и сделала. И мой подвиг того времени остался никем не замечен. Но на самом-то деле, вот как раз отсутствие запала – это то, что должно присутствовать в нашем музее. Страшно не мировоззрение, даже если оно атеистическое. Страшна агрессивность и нетерпимость к другим формам мировоззрения и к другим религиям. И это как раз то, что наш музей сейчас может пропагандировать, культивировать и демонстрировать на нашей экспозиции. Причем надо еще учесть, что ведь из тех 74 лет, которые просуществовал наш музей, большая половина прошла при советской власти, когда нам сверху определяли, сколько икон можно выставлять, а сколько нет. Вот 30 икон – это уже религиозная пропаганда, а 29, ну ладно, это еще может быть атеистическая. И когда к нам приходили наши кураторы из Куйбышевского райкома и говорили, что что-то у вас... слишком высок процент верующих, несмотря на наличие атеистического музея в нашем районе.
Теперь этого, слава богу, нет.
Слава богу, нет.
Да. Спасибо большое. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с директором Государственного музея истории и религии Станиславом Кучинским и заведующим отделом архаических верований Владимиром Хрошановским. А нашу программу продолжит рубрика «Мой сегодняшний день», 9 марта.
9 марта, четверг. Свои планы и ожидания сегодняшнего дня представят жители Петербурга. Директор Датского института культуры Рики Хелмс.
К нам приезжает из Датского государственного фонда искусства и культуры куратор, который возглавляет отделом искусства, чтобы ознакомиться с художниками и с институциями культуры и с нами в том числе, чтобы мы могли бы укрепить наши связи. Этому мы очень рады. Я ее встречаю и буду отвечать за ее программу здесь всего лишь 2 дня в Санкт-Петербурге. Я надеюсь, что она вернется и будет знать намного лучше, как можно работать дальше.
А Надежда Козлова, директор клуба «Дружба» городского дворца творчества юных, весь день будет сегодня слушать немецкую речь. Но чувствуется, ей это будет приятно.
Я буду находиться, собственно, в Ваничковом дворце на своем рабочем месте. Но день будет не совсем обычный, поскольку у нас стартует второй тур фестиваля школьных театров на немецком языке. Взрослые ребята представляют свои театральные постановки на немецком языке.
Необычную роль для себя выбрала художник Светлана Платова. С сегодняшнего дня она начинает кампанию по защите прав пешеходов на улицах Петербурга.
Поеду на Петроградскую сторону, на Большой проспект. Меня интересует одна тема. это злоупотребление постановки рекламы носителей на тротуары. Поскольку сейчас весна, с крыш в центральных районах города падают большие сосульки, и поскольку рекламы носители ставят теперь с нарушениями всех норм техники безопасности для самого пешехода, хотелось бы это вот показать, отфотографировать. А потом с этими фотографиями буду искать те инстанции, кто действительно должен ответить на все вопросы.
Это были художник Светлана Платова, Надежда Козлова, директор клуба «Дружба» городского дворца творчества юных и директор Датского института культуры Рики Хелмс.
Рубрика «Мой сегодняшний день», которую представила Наталья Нестеренко, завершила наш утренний час. В следующем часе слушайте программу Ирины Лагуниной «Время и мир». А над нашей программой работали продюсер Алексей Кульков и ведущая Татьяна Волович. Всего доброго.
Оскаром награждается Филипп Сеймур Хоффман.
Михаил Горбачев – человек, который сумел изменить мир к лучшему.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Участники митинга требуют отмены жилищного кодекса и защищают свое право на жилье.
В Ираке все может случиться, признал американский генерал.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте Радио